Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 октября 2022 года. Причина сокращения желания. Вопрос. Если я правильно понимаю, сокращение желания произошло из-за того, что творение ощутило себя противоположным Творцу именно в намерении, а не в том, что у него есть желание получать, а виют. То есть стыд творения не в том, что оно противоположно Творцу, потому что он желание отдавать, а оно желание получать, а в том, как оно использует это желание? Ответ. Естественно, поскольку творение не может командовать, каким оно может быть, но может выбрать реакцию на то, какое оно есть. Поэтому его реакция была такой: «Я желаю быть подобным и как можно более близким к Творцу». Вопрос. Это можно применить к нашей жизни? Я не должен стыдиться того, что Творец сотворил меня таким, потому что я – желание получать, и я хочу всех использовать. Но проблема не в этом, а в том, как я использую свое желание? Ответ – да. То, что в твоей воле. То, что в твоем выборе. Вопрос. То есть то, что я буду желать, всегда наслаждаться, это понятно? Ответ. Это не порок. Вопрос. А то, что я хочу насладиться за счет других, это уже, в принципе, можно считать пороком? Ответ. Это твой выбор. Из телевизионной программы «Учение 10 сферот». ТЭС. 2 октября 2022 года.
Радиоверсия.
Молитва 8 миллиардов. Реплика. Очень трудно себе представить, что человек ходит и с утра до вечера думает, как мне полюбить всех ближних. Если я не полюблю их, лучше не жить. Не хочу я так жить. Ответ. Если мы начинаем об этом думать и понимать, что смысл нашей жизни заключается в том, чтобы исправить себя с эгоизма на альтруизм, то в общем так и получается. Реплика. Представляете, 8 миллиардов человек сидят и думают, как же нам полюбить друг друга? Это же утопия. Ответ. Если бы они на секунду так себя представили, это была бы молитва 8 миллиардов. Она бы сразу исполнилась. Вопрос. И вы верите, что когда-то это произойдет? Ответ. Да. Постепенно в человечестве накапливаются всевозможные отрицательные эмоции, отрешения, разочарования. В итоге все к этому придут. Из телевизионной программы «Духовные состояния». 25 сентября 2022 года.
Радиоверсия.
Не сопротивляться изменениям в себе. Вопрос. Огромное количество людей веками выбирали сопротивление изменениям в себе. В основном это ограничение, изоляция. Например, некоторые виды йоги, самоизоляция стран и так далее. Что происходит с человеком или народом, которые ограничивают или изолируют себя? Это тоже изменение? Ответ. Это определенного вида изменения в мироощущении. Но при этом человек должен понимать, в каком состоянии он находится. Если он зафиксировал несколько своих координат, то, соответственно, и весь мир будет в нем фиксироваться таким образом, и он уже не будет ощущать себя в движущемся, изменяющемся мире. Вопрос. Это хорошо или плохо? Ответ. Это вопрос относительности. Желаю ли я жить в мире, который движется по каким-то своим законам? Хочу ли я внести изменения в эти законы? Желаю ли я, если могу, остановить движение мира, остановить себя относительно мира? То есть здесь существует множество вариантов, правда, все они пока не поднимаются выше уровня философии. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс», 23 сентября 2022 года.
Радиоверсия.
Сытый голодного не разумеет. Реплика. В Бразилии голод. Люди лишились работы в пандемию и оказались без средств к существованию. Называют это эпидемия голода. Более чем для 100 миллионов бразильцев мясо, молочные продукты, овощи больше не попадут на стол, то есть в очень ограниченном количестве. Бразилия – один из самых больших экспортеров продуктов в мире, особенно мяса. Как это получается, что ты экспортируешь по полной программе, остаешься самым большим экспортером, а для своих 100 миллионов почти 50% населения нечего на стол положить? Ответ. Очень просто. Таким образом мы создали мир. Это же не природа делает. Природа предоставляет нам все, что хотите, а мы переворачиваем как угодно, разделяем, лепим его таким образом, что с одной стороны выбрасывается, а с другой стороны голодают. Вопрос. Но это не хороший мир. Допустим, я руководитель страны и развиваю экспорт, и в то же время мой народ голодает. Как это вообще возможно? Почему вы говорите, что такое мир? Ответ. Эгоистический. Ты для этого должен исправить эгоизм. А если ты его не будешь исправлять, то всегда будет такое. Будут маленькие периоды черно-белыми, а в основном темные-черные. Реплика. То есть я сытый, чувствую, что мне нужно развивать экономику, прибыль, и меня мало интересует то, что рядом со мной? Ответ. Это большая проблема – приводить страну в порядок. Для этого надо обучать народ, поднимать грамотность, создавать особые условия для правильного взаимодействия между людьми. Никто этим заниматься не будет. Реплика. То есть это мой неправильный взгляд. Допустим, руководители страны должны посмотреть, что у них люди их голодают, и прекратить половину экспорта. Ответ. И что будет? Прекратят экспорт, не будет денег. Не будет денег, не смогут производить оружие или еще что-то. И все цепляется одно за другое. Тогда тебя съедят. Эгоистический мир не может быть в другом виде. Вопрос. То есть вы считаете, чем дальше, тем больше эгоистический мир будет показывать себя как чудовище? Ответ. Все равно он будет находить выход, каким образом эгоизм будет праздновать. На всей земле будет бал эгоизма. Вопрос. Что бы вы сделали как руководитель страны, если бы у вас была такая возможность? У вас в стране голодают люди, а вы экспортируете массу всего. Как бы вы отрегулировали это? Ответ. Вообще эта проблема нерешаемая. Она может сводиться только к одному. Воспитывать население так, чтобы оно было подготовлено к смене парадигмы, то есть к смене ценностей в жизни с эгоистической на альтруистическую. Причем очень серьезную альтруистическую систему, где школы, институты, отношения между людьми, все было бы подчинено альтруистическим общественным отношениям. Вопрос. И тогда вы считаете, это повлияет на то, что не будет голода в стране и так далее? Ответ. Тогда этого ничего не будет. Но это постепенная, длительная система перехода. В основном это, конечно, осознание, развитие состояний между людьми, общественных отношений. Вопрос. То есть вы считаете, что это ведет за собой и взаимное поручительство, и то, что никто не может рядом со мной голодать? Нет такого понятия вообще? Ответ. Это фантазия. Я понимаю, что это фантазия. Но с другой стороны, все равно к этому надо приближаться. Я понимаю, что сегодня это нереально звучит. Но все равно природа нас вынудит. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 27 декабря 2021 года.
Радиоверсия.
Благодарность за проложенный для нас путь. Нет предела нашей благодарности Бааль-Сулам за все, что он для нас сделал, за усилия, вложенные им для того, чтобы проложить для нас путь к дворцу Творца. Это человек, которому мы обязаны всем. А кроме того, его старший сын, Рабаш, продолжил его путь, дополнив его для нас, и благодаря ему мы стоим на духовном пути и надеемся пройти по нему до самой вершины мира. До Бааль-Сулама рукописи, излагающие методику Ари, не были упорядочены и собраны в одно целое, ведь часть извлекли из могилы Ари, часть из каких-то тайников. Никто не собрал их в одном месте и не работал над ними серьезно, чтобы понять, о чем там говорится. Трудно было даже понять, как к ним подступиться и начать изучать. Казалось бы, все так просто. Говорится о работе с желанием насладиться, на его разных уровнях, с экраном и силой преодоления, как будто о каких-то физических законах. Но дело в том, что для понимания порядка вхождения светов в Келим и отношений между ними необходимо быть на очень высокой духовной ступени. Невозможно изучать каббалу словно физику, для этого требуется духовное постижение, а это, разумеется, не под силу каждому. Бааль-Сулам смог это сделать, потому что удостоился вхождения в него зародыша души Ари. То есть в него облачилось то же высшее свечение, которое было у Ари, и он начал постигать духовное словно Ари. Из урока на тему «День памяти Бааль-Сулама». 7 октября 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.